Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И поговорим мы сегодня о том, что буквально на днях, 9 декабря, в Бишкеке прошло масштабное событие. Высший экономический совет Евразийского экономического союза. Это значит, что участвовали в нем президенты стран ЕАЭС. Все приехали в Бишкек, что тоже очень приятно. И, к слову, например, российский лидер прибыл в нашу столицу впервые с того времени, как Садыр Джапаров пришел к власти. Последний раз вот он еще при Джейнбекове был, поэтому тоже такое знаковое событие, можно сказать. Очень много тем обсудили, очень много чего обсудили и в социальных сетях. Пользователи там, начиная от внешнего вида и туфель президентов, оканчивая тем, как они друг с другом здоровались и как разговаривали, и то, что Владимир Путин, например, решил своего чиновника поздравить прямо в конце этого большого мероприятия, вроде бы официозного, такого официального, но все же сложилось впечатление, что все прошло достаточно тепло. Но, в общем-то, о подробностях, о том, о чем договорились, и о том, как все должно развиваться в будущем, учитывая такие тесные связи между главами государств Евразийского экономического союза, мы поговорим сегодня с кандидатом политических наук и политологом Алиной Молдакиевой. Алина, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии.
Здравствуйте, Наталья.
Ну, очень много тем обсуждалось, на самом деле, во время этого саммита. Это была и борьба с барьерами, это был и отход от доллара и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, лично для вас, какие темы показались наиболее значимыми, что ли, и на которые вы обратили особенное внимание уже как эксперт?
Ну, как вы уже отметили о том, что действительно главы государств прибыли в Бишкек. Для Бишкека это, конечно, знаменательное событие. Ну и на уровне первых лиц было обсуждение дальнейшей стратегии и перспективы сотрудничества вот именно в рамках Евразийского экономического сообщества. Ну, если отдельно говорить о вопросах, которые обсуждались, я вот в данном случае, меня, например, порадовало то, что наконец стали говорить о каких-то более реальных вещах, ну, в плане экономики. То есть это сколько не политика, потому что политически, в принципе, этот союз изначально был, но теперь вот начались как бы такие реальные шаги, в частности, там и расширение зоны, и расширение торговли, и увеличение партнеров, и переход к каким-то более, там, скажем, детальным вещам, создание, ну, вот, обсуждение вопросов энергетической безопасности, информационной безопасности и барьеров. Это вообще, мне кажется, больной вопрос для большинства экономистов и представителей бизнес-структуры. Поэтому, когда вот на уровне первых лиц эта встреча намечалась, конечно, ожидалось очень многое.
Угу. Ну, оправдала она надежды тех, кто ожидал этой встречи, как вы считаете?
Ну, вообще, когда говорили, вот ввиду всех тех событий, которые происходят и у нас в Кыргызстане, и у соседей, и вот у наших партнеров, вообще, честно говоря, ожидания высокие. Вот, может быть, это мое субъективное мнение, но я вообще ожидаю, что в ближайшие годы вот перспективы в данном случае именно экономического сотрудничества у Кыргызстана достаточно высокие. Ну, вот, опять же, повторюсь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть и ситуации, связанные с вопросами безопасности и, скажем, некоторые проблемы у наших партнеров, это все подталкивает к тому, чтобы евразийское экономическое сообщество из политической, такой, скажем, интеграционной модели стало моделью более реальной. То есть вообще есть, ну, это я вам как, в данном случае, как преподаватель скажу, что интеграция начинается вот с политической воли. Ну, вообще для этого есть, конечно, экономический, вот в частности, когда мы говорим о Европейском Союзе, это была скорее не инициатива именно со стороны бизнес-структур. Но что касается евразийской экономической модели, здесь это была воля первых лиц, и это была больше, наверное, такая политическая модель. Но в любом случае, то есть если экономическое ядро здесь, скажем, не займет вот всю вот эту нашу идею, то такая интеграционная модель обречена, скажем, на существование на бумаге. Но вот все ведет к тому, что вот эта модель теперь реально начинает воплощаться в жизнь, и принимаются решения, которые будут иметь такое, скажем, перспективное значение для, вот, для стран-участниц.
Угу. Ну, вообще, у евразийской модели очень много и по-разному разговаривают, скажем так, и многие бы с вами поспорили, говоря о том, что ЕС — это все-таки экономический союз, и политику сюда не вмешиваете. А когда заходит речь об образовании, например, да, потому что мы там много говорим сейчас, что мы хотим выстроить там единый рынок труда, к примеру, да, ну, это прям одно из главных, к чему мы стремимся, а чтобы выстроить единый рынок труда, ну, тогда и образование какое-то должно быть, ну, если не стандартизировано, но, по крайней мере, страны должны понимать, чему учат друг у друга, ну, мы же хотим своих людей отправлять туда, оттуда людей брать сюда на работу, должны понимать, как все это происходит. Многие говорят, вот не лезьте в это, не надо образование, не надо политику, вот экономические интересы должны стоять на первом месте. Другие эксперты, например, российские некоторые, говорят о том, что, ну вот смотрите, если мы говорим об экономической интеграции, ну вот возьмем, например, я не знаю, насколько адекватно этот пример, но вот я, по крайней мере, слышала такие разговоры, возьмем, например, модель Советского Союза. Вот экономическая интеграция была максимальная, да, ну вот просто. При этом политическая воля – это то, что привело эту большую страну к развалу. И говорят, что вот без политической настроенности, искреннего желания выстраивать единую политику, очень сложно строить вот единый экономический рынок в том числе, да. Вот очень много разговоров, например, про Казахстан было, да, в этом году. Говорили, что там собирается выходить из ЕАЭС, из УДКБ, и отовсюду. Все это опровергалось вовремя. И вот Касым-Жомарт Токаев, кстати говоря, на этом высшем совете тоже сказал, что очень даже настроен на интеграцию и ниоткуда выходить не собирается. Вот. Но в целом такие кривотолки есть. Вот вы как считаете, какое место политика должна занимать вот в подобных, ну, экономических, вообще-то, на бумагах объединениях?
Я вообще склоняюсь к такой формуле, что политика – это концентрированное выражение экономики, как говорили марксисты, и волей-неволей все равно мы к этому придем. То есть, когда мы говорим об экономике, без политики здесь никак. Когда мы говорим о политике без экономического содержания, то есть это будет просто, как бы скажем, такое пустословие. И если говорить о евразийской экономической модели, действительно, изначально, как я уже говорила, это была воля, и, может быть, в какой-то мере следование каким-то, может быть, шаблоном создания, там, допустим, когда Союз, раз уже затронули сегодня тему Советского Союза, когда Советский Союз распадался, как вы помните, решили создать, ну, прототип, да, такой, ну, скажем, такой вот модель, которая позволит в этих рамках сохраняться, и создали Содружество независимых государств. Вот тогда это было вот политическое решение, вот, а о том, что вот надо сохранить экономические связи, об этом в тот момент никто из глав как-то не озаботился. И получилось, что экономические связи вот просто все дружно разорвали, а потом стали восстанавливать их вот на уровне двусторонних и многосторонних соглашений. И получилось так, что СНГ как модель интеграционная в данном случае, она у нас остановилась на просто вот на таком, скажем, образовательном, научно, там, практическом каком-то уровне взаимодействия, и все. Хотя можно было сохранить все те связи, которые существовали. Вот. Но что случилось, то случилось. И вот когда говорим о ЕАЭС, то есть, как вы помните, вот на заре 90-х, в принципе, создавалась организация Евразэс, и по идее, которая должна была вот как бы сосредоточить в себе вот именно вот все цели евразийской интеграции. Вот. Но модель на тот момент оказалась неактуальной, и вот она и осталась на бумаге, хотя все было идеально расписано, и, в принципе, какие-то формулы экономического сотрудничества тоже там присутствовали. Вот. Но, опять же, вот, может быть, это было не то время, а вот сейчас все совпадает, все приходит к тому, что вот идея евразийского сотрудничества, она переходит из просто идеи в реальную модель. Вот, вот здесь есть разница. И хотя, да, были, конечно, скептические высказывания, но мы сегодня, я так полагаю, будем говорить более предметно, поэтому ну, скептические высказывания, они есть всегда. Без критики, как я считаю, что нет развития. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, это было когда-то политическое решение, и оно было, может быть, неактуальным, непопулярным, да, это так. Но вот если брать отдельно, вот, допустим, на уровне нашей страны, надо просто исходить из того, что нам реально важно. Вот мы получаем достаточно большие, ну, скажем, переводы вот именно по общей сумме от наших земляков, которые работают в России или в Казахстане, И надо исходить из того, чтобы им создавать условия. Потому что если мы просто-напросто прекратим любой вид сотрудничества вот с теми странами, куда уезжают наши соотечественники, мы просто усложним отдельно на уровне отдельных индивидуумов их жизнь. И, соответственно, это
не один десяток человек, да?
Да, вот именно, вот о чем я и говорю. Поэтому, когда говорят политическая интеграция и скептически к этому относятся, ну, это не так. То есть нужно понимать, что политическая интеграция – это на самом деле достаточно тяжелая, трудоемкая работа. Это как бы нижняя часть айсберга, которую не видно. Это обсуждение вопросов, это, в конце концов, изложение их на бумаге, это согласование между ведомствами и министерствами, подписание, а потом еще и реализация. И, соответственно, вот, ну, обыватель, он просто не понимает, что, по сути, уехав, например, из одной страны в другую и начав там работу, ему кажется, что это все вот, ну, как бы, скажем, его не касается. Но большая политика, она вот именно что, ну, это глобализирующийся мир, он уже, извините меня, в доме у каждого из нас. И, соответственно, приехав куда-то на новое место, волей-неволей начинаешь изучать все эти двусторонние, многосторонние конвенции, которые были непопулярны, которые, возможно, ты сам критиковал, но потом от них зависит и твоя судьба. Во-первых, там, я не знаю, режим вот, пребывания, если ты являешься иностранным гражданином. В конце концов, даже вопрос визы, въезда на территорию другой страны. И если чем больше преференций государство друг другу предоставляет вот в рамках интеграционного объединения, тем лучше складывается судьба отдельно взятого человека, иностранного гражданина, который проживает, трудится на территории другого государства в рамках, опять же, этого интеграционной модели.
Ну да, мне просто кажется, что это нужно в это вдаваться, и это правда нужно читать, что очень не любят делать обычно люди, вот рассуждающие из дивана, что нам все это не надо, и они там собирались просто поболтать за чаем, знаете.
Да, я согласна. И вот, знаете, вот те, кто высказывает такую критику, она чаще всего неконструктивная, и я даже иногда считаю, что вот эта критика, она играет роль такой, я не знаю, какой-то носит такой диверсионный характер, потому что не разобравшись, ну вот, если, извините меня, они люди образованные, сидят на диване и так рассуждают со знаком минус, то люди, которые образованные, они, соответственно, не могут это высказать, и получается, часть мнений пропадает. А уж обывателям, которые вообще далеки от большой политики и вообще, может быть, даже и не имеют образования, они просто хотят работать и кормить свою семью. И они, услышав вот такие мнения с экранов, там, я не знаю, каких-то телевизионных каналов, прочитав где-то в соцсетях, у них создается ошибочное мнение о том, что вообще такой союз не нужен. И это зачастую, ну, скажем, мешает продвижению этой интеграции как таковой.
Ну, да, и это тоже верно. Но вот что касается еще, если отойти от личности каждого человека в Евразийском экономическом союзе, немножечко к большой политике обратимся, потом, наверное, вернемся к этой теме. Вот Александр Лукашенко, глава Беларуси, заявил, что настало время для проведения саммита стран ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Он сказал, в частности, эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Главными пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия, например, формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют, а также темы энергетики и безопасности. И ну вот это то, как раз о чем говорили, наверное, на протяжении всего этого года, что ЕАЭС нужно как-то раздвигать границы и концентрироваться сейчас уже, ну, конечно, на внутренних вопросах, тоже нужно, и барьеры вот те самые пресловутые устранять тоже необходимо и в скором времени, но нужно налаживать сотрудничество уже и с другими объединениями, которые, ну, может быть, разделяют какие-то те же самые там политические интересы и так далее. Как вы считаете, вот как вы относитесь к такому высказыванию Лукашенко?
Ну, данное высказывание, оно отвечает просто реалиям. И вот если до недавнего времени я вот просто даже как преподаватель, как представитель академического сообщества, вот в лекциях мы говорим о том, что вот Организация Объединенных Наций — это универсальная, самая большая межправительственная организация, которая включает в себя, во-первых, большое количество участников. И, в принципе, принципе, когда она создавалась, была такая идея, и она какое-то время работала о том, что это будет международная площадка для обсуждения вопросов. И вот все вопросы там, какой-то повестки дня, актуальные на тот момент, будут реализовываться через сеть специализированных учреждений, организаций. Но вот та самая большая политика, она, извините меня, даже исказила вот эту идею, вот, которая закладывалась в основы этой организации. И не зря большое количество экспертов на сегодняшний день говорят о реформировании Организации Объединенных Наций. То есть она вот именно как площадка такого глобального масштаба не выполняет свои, ну, свою миссию, в конце концов. Вот. И так, вот если бы все было бы прекрасно, тогда бы, может быть, и необходимости создания региональных организаций бы не было. То есть просто вот, вот как мы, когда мы до этого с вами разговаривали, да, в такой беседе говорили об инвестиционном форуме, как вот участники друг с другом знакомятся, налаживают контакты, и это все делается намного быстрее. То есть вот эта динамика, она пропала. И вот получилось так, что вот мы в 21 веке сейчас опять возрождаем систему региональных организаций, и через систему региональных организаций, которые себя показывают более эффективным, в данном случае, инструментом, мы выполняем все то, что, по идее, когда-то должна была сделать Организация Объединенных Наций. Так вот, опять же, к словам президента Беларуси о том, что вот необходимо расширять сотрудничество ЕАЭС, это не лишено в данном случае смысла. То есть так и есть. То есть поскольку мы в данном случае, это интеграционная модель, вот, только включает в себя определенное количество участников, и действительно подошел момент, когда какие-то вопросы уже согласованы внутри организации, и вот этот момент роста, в данном случае, когда вот есть устойчивость, нет устойчивости, этот момент мы, наконец, переросли, и теперь надо переходить к другой стадии, к стадии расширения, включения новых участников. Вот, в частности, президент Беларуси сказал о том, что надо даже, может быть, приглашать представителей Азиатско-Тихоокеанского региона, и это тоже не лишено смысла, потому что, ну, вот уже не первое десятилетие, а, в принципе, страны именно Азиатско-Тихоокеанского региона показывают себя как динамично развивающиеся экономики, и в то же время в политике они тоже авторитет достаточно быстро завоевывают. И расширение организации – это показатель ее роста, это динамика в данном случае, это свидетельство того, что организация живая. Да, здесь, ну, на 100%, конечно, я поддерживаю эти слова.
А как вы думаете, вообще у мирового сообщества, вот хотя бы в тех же самых там организациях, в том же самом БРИКС, растет заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС? То есть наш союз начал себя проявлять как, ну, серьезного, скажем так, игрока и на экономическом рынке, на экономическом поле, и на политическом? Или мы сейчас находимся пока что в такой стадии становления, когда к нам присматриваются?
Здесь такой момент, когда, если говорить о БРИКС, конечно, по функционалу и по авторитету, политическому весу, БРИКС, конечно, на уровень выше, потому что и раньше это объединение было создано, и, по сути, цели там немножко другие. Вот если говорить именно об экономическом факторе, там, конечно, он в приоритете. Но вместе с тем, опять же, почему вот нужно объединять те модели, поскольку в ту модель входит Российская Федерация, а, допустим, Кыргызстан туда не имел доступа, просто ввиду, во-первых, своего локального расположения и, в конце концов, тех же экономических показателей, которые, ну, не дают нам возможности выйти, вот, скажем, в сферу большой экономики. И для нас это, ну, это прям, ну, скажем, такой вот просто, не знаю, квантовый скачок, если получится объединиться. Что касается БРИКС, ну, не секрет, что вот все те события, которые сопровождают, в данном случае, страны евразийского континента, они, конечно, накладывают некоторые барьеры между государствами. И даже в рамках организаций региональных, в частности БРИКС, невозможно эти барьеры преодолеть. Но в рамках организации, допустим, с отдельными участниками, когда две организации сближаются, это можно быстрее сделать, нежели, допустим, отдельно с какой-то страной. И, ну вот, как я уже сказала о Кыргызстане, то есть у Кыргызстана не было шансов, допустим, войти в тот же БРИКС, может быть, в качестве только наблюдателя, но, опять же, там условия, вот, в частности, вхождение в качестве наблюдателя, достаточно такие, вот скажем, серьезные. И даже на таких условиях было бы сложно войти в эту организацию. А тут, получается, когда идет сближение уже двух отдельных организаций, там уже совершенно, другой уровень. Вот. И если отдельно брать по участникам Евразийского экономического сообщества, я думаю, что для всех это будет большой плюс. Что касается БРИКС и, опять же, ЕАЭС, да, ЕАЭС, это может быть такой неравнозначный участник, да, мы немножко в разных силовых категориях, но опять же, все те события, которые происходят, они нивелируют возможности и дают в данном случае шанс, о котором мы когда-то, может быть, года 2-3 назад не могли даже и представить, дают шанс для того, чтобы такую возможность реализовать.
Если поговорить, там, понятно, что с внешними игроками нам надо налаживать отношения, а вот внутри самих стран ЕАЭС сейчас тоже, ну, и в преддверии саммита, mm-hmm. понятно, вокруг вот этих всех событий, эксперты тоже собирались, разговаривали, и вот в частности, например, эксперты из Беларуси говорили о том, что, ну, это все классно, конечно, что мы в ЕАЭС, и что у нас mm-hmm. там границы открыты, и всякое такое, mm-hmm. Но санкционное давление-то испытываем только вот Беларусь и Россия, да, по сути, а остальные страны нам могут помогать, говорят, ну, вот смотрите, у Беларуси, например, там, с Россией очень хорошо налажено там партнерство, сотрудничество, производство общее и так далее, mm-hmm. и тому подобное. У нас, говорят, есть большой технопарк, например, с Китаем, тоже там прекрасные производственные мощности, а... Вот торговля между Белоруссией и Кыргызстаном, например, на каком уровне? А между Кыргызстаном и Арменией? А раз мы находимся в едином евразийском пространстве, почему мы тогда вот более активно не сотрудничаем, ну вот между собой хотя бы? Мы тут там стремимся торговать с третьими странами, выстраиваем логистические там маршруты, надеемся на то, что у нас вот еще и транзит хорошо пойдет. А вместе-то мы чего не торгуем? Вот вам как кажется, что мешает? Некоторые эксперты говорят о том, что, ну, вообще ЕАЭС создавалась как такая площадка для сотрудничества стран с Российской Федерацией. Ну, и вроде как, чтобы проще это было делать, вот объединение создали. Но сейчас-то мы существуем уже достаточно много и долго. Ну, в принципе, да, достаточное время. Почему у нас не получается наладить вот этот вот диалог между другими странами в том числе?
Но мне кажется, здесь, опять же, не нужно опираться на высказывания тех диванных экспертов, uh-huh. которые просто берут... Может быть, они действительно и цифры берут, потому что очень редко они прибегают к реальным каким-то uh-huh. данным. Но если говорить об интеграции, в любой интеграционной модели всегда есть локомотив, есть сердце, есть страна, которая больше заинтересована в этом и которая больше получит преференции от создания такой интеграционной модели. Ну вот, говорили о Европейском Союзе, там сердцем является Германия. Все это знают и, в принципе, все соглашаются. Ну, кто не согласен, вот, допустим, Великобритания, она не вошла в состав Европейского Союза, но на уровне двусторонних соглашений она связана фактически со всеми странами-членами Европейского Союза. И то, что она вышла, и ну, мы сейчас вот и видим, да, вот результаты этого так называемого Брексита. Вот, и что касается Евразийского экономического сообщества, то здесь, опять же, ну, вообще, если говорить, ну, реально, то недостаточно времени еще прошло для того, чтобы делать какие-то выводы.
Все-таки мы молоды.
Да, все-таки недостаточно, да, потому что, опять же, ну, просто вот те, кто дают критические замечания, они, может быть, немножечко забывают о том, что создание любой интеграционной модели, это представляете, это нужно согласовывать, во-первых, экономически. Если Европейский Союз, извините меня, с 50-х годов начал вот эту свою модель развивать и до сих пор испытывает трудности, они пережили несколько кризисов, и так далее. То есть сколько потерь, в конце концов, финансовых вливаний. А у нас это только началось. Это движение поступательное, и оно, соответственно, может, как говорится, где-то приостанавливаться, замедляться, но все в процессе. И, с одной стороны, то, что приводит пример по поводу Беларуси, России, но, извините меня, там было союзное государство, оно в основе лежит, и это, то есть, это интеграция, которая началась не в рамках Евразийского экономического сообщества, оно существовало ранее. Вот. И по поводу технопарка, я, кстати, была в Беларуси и тоже в полном восторге от того, что белорусы так очень активно продвигают сотрудничество с Китаем. Но там вот как бы чисто экономический интерес, и Китай очень заинтересован в этом. Но мы тоже за них очень рады, и в принципе мы можем тоже присоединиться, потому что с Китаем у нас тоже сотрудничество довольно эффективное. Но что касается, вот опять же, если вы апеллируете к цифрам, что касается, почему у нас не развито внутри интеграционное сотрудничество, допустим, с Арменией. Но Армения присоединилась, опять же, не так давно.
Угу.
И, опять же, надо не забывать о причинах присоединения. То есть, опять же, это сближение, допустим, с той же Российской Федерацией, которая является локомотивом. Вот. И, соответственно, вхождение в состав интеграционного объединения, мы, честно говоря, немножечко повторили ошибки Европейского Союза. Европейский Союз изначально был открыт для вхождения новых членов, и они всем говорили, да, добро пожаловать. А потом просто уже в ходе интеграции своей они поняли, что нужно было разработать какие-то достаточно жесткие условия для вхождения именно в экономическое сообщество, потому что несоответствие вот этим каким-то экономическим параметрам, оно создает проблемы для тех, кто уже является членом, потому что эта нагрузка ложится на всех. И если ты не дотягиваешь до этой планки, тебя будут тянуть, в тебя будут вкладывать, это расходы. И что мы и наблюдаем сейчас.
Да. Получается,
поэтому для того, чтобы наладить вот эту, как бы скажем, на равных паритетную торговлю, мы для этого должны теперь взрастить, поддержать более слабых участников. Может быть, и нашу республику, и Армению тоже.
Угу.
Вот так.
Кстати говоря, даже сами некоторые министры Евразийской экономической комиссии жалуются на то, что, вот, например, какой-нибудь технический регламент вводят, ну и вроде как со всеми начинают договариваться, а бывает так, что в одной и той же стране два разных министерства придерживаются разных точек зрения относительно там, ну, одного вопроса, и приходится с каждому из них прорабатывать вопросы. Это только в одной стране. А нужно сделать так, чтобы их все устроило, а потом то, что их устроило, устроило еще и остальных, и что это, ну, какой-то просто там круги ада вот в этих переговорах, и что вот так вот просто по щелчку пальца сделать так, чтобы всем все нравилось, ну, просто не получается. Это, ну, нереально даже со временем. Ну, нужно поступательно идти, да, к этому, конечно, здесь сложно с этим спорить. Что касается ЕАЭС, вообще у нас в конце года прошел этот саммит, и он подытожил, скажем так, председательство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. И Садыр Джапаров во время своего выступления пожелал успехов уже России в председательствовании в ЕАЭС, даже сказал, что Кыргызстан всячески будет помогать и содействовать, мы-то в этом уже опытные, вот, можем помочь, чем можем. В общем-то, хотелось бы подвести некоторые итоги председательствования Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе, потому что ожидания были огромные, многие говорили, что вот раз мы председательствуем, значит, мы сейчас как свою повестку, значит, пронесем, скажем так, через все органы Евразийского экономического союза, как выскажем все то, что мы хотим, все то, что нам не нравится, и все эти проблемы решатся. Вот как вы считаете, что касается председательствования Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе, насколько вообще продуктивным получился этот непростой год?
Да, так и есть. То есть считается, что если ты стоишь во главе какой-то структуры, то ты вопросы свои, наверное, решишь быстрее. Но просто все забывают, что вопросы-то, извините меня, общие, поэтому как бы ты не был заинтересован в продвижении своих собственных вопросов, но в обход там вопросов повестки или проблем повестки ты не сможешь пройти. И, в принципе, те документы, которые в конце концов были подписаны, где-то порядка 15 основных вопросов, они и были приняты. Но что касается, в частности, ну вот, Кыргызстана, то есть вот, даже если взять выступление нашего президента Садыр Джапарова о том, каким был этот год и какие перспективы ожидаются, и даже в данном случае предложение помощи вот, в председательствовании Российской Федерации, это тоже было очень мило, конечно. Но опять же, то есть в данном случае на уровне нашей страны я, скорее всего, всего склоняюсь больше к тому, что все то, что изначально ну, вот, ожидалось, оно просто натолкнулось на целую, вот, скажем, действительно ворох проблем, которые перед всем евразийским экономическим сообществом стоят. И плюс ко всему это еще усложнилось отдельным положением, проблемами отдельных государств-членов. Вот, вот как мы уже до этого говорили по поводу того, кто является ядром этой евразийской интеграции. И если, извините меня, это ядро в этот момент занято другими какими-то более насущными вопросами, то и решения, какие-то конкретные шаги, даже на уровне отдельного участника, там, Кыргызстана, да, эти все вопросы, как бы скажем, приостановились. Вот. В этом, с одной стороны, есть минусы интеграции. То есть мы не можем решать какие-то отдельные вопросы, очень острые для нас, без участия всех других участников. Но мы изначально знали, на что мы шли. Поэтому, когда, вот если посмотреть весь перечень документов, которые были приняты вот, уже, скажем, в финале, они все касаются целиком всего сообщества. То есть, но были достигнуты какие-то конкретные шаги. Там, то есть, если это раньше откладывалось, то теперь уже перешли именно к реализации. То есть, наконец, задумались о том, что, допустим, ну вот по поводу единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического сообщества. Это и так понятно, это целесообразно, поскольку это единый рынок, рынок товаров и услуг, само собой. И, соответственно, интеграционная модель создается для того, чтобы границы были прозрачными между государствами-членами. Это, ну, на бумаге все ясно, в теории все понятно. Но вот как это реализовать, от чего отталкиваться? И вот эти все, скажем, регламенты, они все, вот, скажем, окончательно все пересматриваются вот с каждой встречи именно на уровне глав государств. И благо, вот как раз какой-то сдвиг пошел. И даже вот какие-то отдельные вопросы. Вот я думаю, что, в принципе, там представители бизнес-структур, как скажем, не дадут соврать, если подтвердят, что действительно, когда не хватает там каких-то реальных документов, от которых исходит, извините меня, их бизнес-деятельность, угу. Они просто вынуждены простаивать там на границах просто из-за того, что нет основы, которая бы могла, скажем, сдвинуть их бизнес-проекты. И вот, ну, в частности, вот вопросы, ну, вот был заслушан отчет об исполнении бюджета, были какие-то положительные моменты, но были моменты, которые пришлось перенести уже на следующий 2023 год. И, в принципе, до сих пор действует программный документ, который принят до 2025 года, который уже Россия в качестве председателя возьмется реализовывать. И по поводу внешнего аудита, действительно, то есть любое экономическое сообщество, которое создается без должного контроля, оно, скажем, не будет развиваться. Вот, наконец, эти документы приняты. И вот еще такой вот важный момент, на который я тоже обратила внимание, это вот по поводу налогообложения. То есть вот тоже вопрос важный, поскольку любая организация, она должна развиваться, и если она развивается, то это должно быть какое-то финансирование. И вот за счет взимание налогов, как бы и этот бюджет и формируется, в принципе. Uh-huh. Я думаю, что эти азы, наверное, уже и так всем общеизвестны. Вот. Ну и вот, конечно же, уже такие более стратегические вопросы об основных направлениях международной деятельности, вот уже на следующий год, о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу вот, создания зоны свободной торговли. Ну вот, это тоже как бы сдвиг. И даже то, что вот главы государства в своих выступлениях затронули, я думаю, что они сейчас просто как идея, а в дальнейшем уже в качестве, может быть, каких-то уже проектных документов лягут на стол глав государств уже, ну, скажем, под председательством Российской Федерации.
Угу. Вот. Я помню, что одним из важнейших вопросов, который Садыр Джапаров озвучивал, по крайней мере, угу. еще в начале председательствования в ЕАЭС, вот он же с речью выступал, он говорил о том, что мы будем в этом году стараться сделать так, чтобы наделить ЕЭК, Евразийскую экономическую комиссию, большими полномочиями. Да, mm-hmm. чтобы она могла реально решать какие-то вопросы, а не просто там давать какие-то рекомендации, говорить, ну, ребят, ну, пожалуйста, ну, не надо. Вот там какие-то барьеры вот таким образом устранять довольно сложно. Сейчас, насколько я понимаю, этот вопрос, ну, там особенно не озвучивался. Как вы считаете, насколько вообще эта необходимость по-прежнему существует?
Ну вот я как-то тоже принимала участие, вот даже вот были выступления именно таких вот, скажем, аналитиков, вот из представителей Евразийской экономической комиссии, которые говорили о тех проблемах, с которыми они сталкиваются. Но опять же, действительно, да, почему на повестке дня это не вынесли и окончательно не приняли решение, поскольку, ну, повестка дня повесткой, как говорится, да, но какие-то вот проблемы, которые вот, скажем, такого немножечко форс-мажорного характера, они сдвигают эти все вопросы и, соответственно, передвигают их какую-то, скажем, на дальнюю перспективу. Вот. Вообще, да, такая тема есть, и действительно, то есть, когда мы говорим просто об интеграции, и есть структура, и, соответственно, какие-то вот важные вот именно функциональные подразделения, которые должны способствовать развитию этой интеграционной модели, если до конца все функции не определены, конечно, эта модель, она будет просто буксовать. Вот. Но вот по поводу ЕК я уже не первый год, честно говоря, да, тоже вот задаюсь вопросом, когда же наконец наступит этот сдвиг. Но вот ввиду того, что вот я тоже не увидела в числе этих итоговых документах решений по поводу статуса ЕК, я вот тоже нахожусь в ожидании, угу. Да, потому что этот вопрос уже действительно назрел.
Угу. А что касается еще итогов года в Евразийском экономическом союзе, Владимир Путин в том числе затронул этот момент и говорил, что и до этого многие чиновники от Евразийской экономической комиссии в том числе об этом говорили, и Мясникович сам об этом говорил тоже в выступлениях, что странам ЕАЭС в этом году предрекали, ну, прямо жуткую экономическую рецессию, что вот экономика упадет, навзничь и не встанет. А при этом, если смотреть на реальные цифры, то оказалось все вовсе не так страшно, как малевали в начале года. И говорилось в том числе о том, что та же самая Евразийская экономическая комиссия, помимо того, что национальные правительства принимали меры антикризисные, еще и Евразийская экономическая комиссия тоже старалась всячески со своей стороны облегчить бремя вот этой экономической стран, участников нашего союза. Насколько, на ваш взгляд, то, что мы состоим в Евразийском экономическом союзе, облегчило нам прохождение через вот этот вот кризисный год? Ну, кризис-то во всем мире, да? Никого не обижу, если скажу, что всем было тяжело. Но вот как вам кажется, насколько, в частности, странам ЕАЭС и Кыргызстану в том числе, было проще или не проще экономику поддерживать, находясь непосредственно в этом союзе?
Так, ну, во-первых, вот я вот здесь сошлюсь на выступление президента, когда он открывал мероприятие, как вы помните, он говорил о таком моменте, как борьба с барьерами. Да? Поэтому, когда мы говорим о каких-то экономических проблемах, то чаще всего, то есть возникает вот именно такая вот ситуация, когда приходится преодолевать, вот, скажем, те или иные барьеры, как было сказано, и, соответственно, ну, это, то есть это борьба с нелегальным товарооборотом, то есть повышение там каких-то, в данном случае, ну, расширение даже, наверное, будет правильнее сказать, расширение товарооборота со странами-соседями и так далее. Ну вот, кстати, когда президент выступал, с ним солидарность высказал и президент Казахстана. Но опять же, в то же время мы вот прошлые годы сталкивались с тем, что многие, вот скажем, наши бизнесмены испытывали проблемы при переходе границы, да, между Кыргызстаном и Казахстаном. И опять же, то есть с высокой трибуны говорим одно о том, что надо расширять, увеличивать товарооборот, да, наращивать потенциал. А с другой стороны, когда вот какие-то вот реальные ситуации, как говорится, приводим пример, то вот, вот эти, как говорится, многокилометровые эти очереди всех этих фур, нагруженных товарами, которые не могут пройти границу. И вот... Да, вот об этом тоже говорили. В частности, сам президент Казахстана, кстати, это сказал, что необходимо ликвидировать те случаи ограничения перемещений, там, квотирования, задержки грузов. Вот он говорил о казахских грузах через вот общую таможенную территорию. Ну и о том, что действительно такие ограничения, как я уже сказала, барьерами, как они их назвали, не соответствуют духу, в конце концов, экономического сотрудничества. И если уже с высокой трибуны об этом наконец говорят, то есть ожидается, что эти проблемы будут решаться намного быстрее и, в конце концов, не будут мешать основной, идее интеграции. То есть прозрачная граница и, соответственно, свободное перемещение товаров, людей, там, денег и услуг. Да? Вот это вообще основа интеграции. Вот. И, сегодня в начале нашей беседы говорили о том, что прозвучала такая, это, наверное, революционная модель, скорее всего, к чему мы придем. Но уже начало положено о том, что надо отходить от доллара и переходить на расчеты в национальных валютах. И именно в рамках интеграционных моделей это возможно. Это возможно, и насколько успешно будет развиваться это интеграционное сообщество, настолько успешно все те идеи, которые внутри этого сообщества существуют, они будут распространяться. И у нас уже прецедент есть, да, то есть Россия, Беларусь, они уже начали расчеты в национальных валютах, и, соответственно, то есть дело уже за другими государственными членами, которые входят в Евразийское экономическое сообщество. То есть, если раньше мы говорили о том, что эта модель, она всего лишь следует каким-то программным лозунгам. Теперь же это уже более, как мы видим, такие вот реальные вещи и реальные сдвиги, которые постепенно начинают изменять структуру экономики и, в конце концов, политические взаимодействия даже на двустороннем уровне.
Ну, наши нефтетрейдеры тоже, кстати говоря, уже начали в национальных валютах расплачиваться, с Россией в том числе. Uh-huh. И они говорили, что например, весной их это прям спасло, когда доллар резко взлетел в цене, стоил там аж за 100 сомов, рублей, соответственно, uh-huh. когда они поняли, что сейчас закупаться в России теми же самыми горюче-смазочными материалами, просто нереально. Партнеры пошли на уступки, и правда, они решили, что можно расплачиваться в том числе и в национальных валютах. Хотите в долларах? Окей. Но можно и в национальных валютах. И тогда это сильно спасло ситуацию.
В частности, на Московской фондовой бирже уже получается СОМ, наша национальная валюта, которая раньше имела хождение только в рамках нашей территории, теперь же начали торговать там. И это о чем говорит? О том, что постепенно интеграция, она от отдельных каких-то сфер, она будет расширяться и от какой-то уже узкой специализации расширяться, переходить на какие-то более высокие уровни.
Будем наблюдать за тем, как все это происходит. Большие ожидания от следующего года в том числе, потому что председательствует Россия, как вы говорили, сердце этой интеграции, и есть ожидание, что много изменений нас ждет. Надеемся, что они будут позитивными. Вам спасибо большое за эту беседу. Очень рада была вас видеть в нашей студии. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была кандидат политических наук и политолог Алина Молдакиева. Спасибо еще раз большое за беседу.
Вам большое спасибо.